вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие и уважаемые все слушатели программы «Золотая середина». Вас сейчас очень много, я знаю, что вы даже разбросаны по всем странам в мире, потому что мы вышли в интернет-пространство, и у нас такая появилась привилегия и возможность общаться с вами с помощью вот таких современных технических средств. Я напоминаю, что это передача «Золотая середина», которую я веду из Москвы. По московскому времени у нас сейчас ровно 15 часов, ну а по-вашему смотрите сами. Пусть Бог нас благословит. 25 лет назад Господь привел меня на это радио, и вот уже четверть века тружусь, отметил маленькую такую годовщину. Считаю, что все это было не напрасно. Не напрасно, когда Господь чудесным образом просто меня призвал. Знаете, я рос в такой консервативной баптистской церкви, где к пророчествам относились очень аккуратно. Но когда тебе подходит брат, потом мы познакомились, кстати, во Христе, и говорит: «Господь мне сказал, ты будешь вести программу на радио». И буквально не прошло и пару недель, как я уже сидел перед микрофоном, весь в трепете, и началось, сначала это называлось «Пасторский час с Андреем Петровым». Ну, а потом, как вы уже все слышали и знаете, рубрика появилась иная, «Золотая середина». Мы здесь действительно ищем золотую середину, и я не скрываю, что это такое таинственное, загадочное выражение. Для меня это сам Господь Иисус Христос. Как известно, наше вещание идет на христианском радио, поэтому здесь представлены все конфессии, все христианские церкви. Ну, может быть, какую-то и ввиду, так сказать, тружеников от этой церкви мы и не охватываем, но возможность такая есть для всех. Поэтому я знаю, что в христианстве люди иногда впадают в какие-то крайности. Люди, ну, очень все разные, хотя и любящие Господа, и наши братья и сестры во Христе. Поэтому в сердце зрело, как же я назову эту программу, и как-то само собой, вот мы такое имели в нашей Тушинской Евангельской церкви, подтвержденное не одним человеком, не одним служителем, откровение о балансе. О балансе во всем. Этот баланс так необходимо иметь. Конечно, нет никакой золотой середины, я об этом тоже часто напоминаю, между грехом и святостью какая-то серость. Нет, конечно, между горячим, холодным. Все это противно Богу, и не об этом речь. Речь идет о том, что чем ближе мы ко Христу, тем Он помогает нам именно в общении друг с другом, излечивает наши вот эти отклонения, которые иногда бывают очень радикальны и даже опасны для той или иной конфессии или для той или иной поместной даже церкви. Поэтому вот так кратенько о себе, о своем служении. Кстати, вот так не загадывая, но меня пригласили также на радио «Русское христианское», которое когда-то основал Яр Николаевич Пести, для меня очень, я бы сказал, мощный служитель, на которого я всегда ориентировался. Мои 25 лет ничего по сравнению с его 50, которые он провел на радио, так что есть еще куда двигаться, есть еще на кого ориентироваться. И там был записан такая программа, мое интервью. Если кто-то захочет, можете просто набрать в Яндексе, в любой поисковой системе, в Гугле РХР, то есть «Русское христианское радио», и слово «выбор». РХР, слово «выбор». И там появится мое сияющее лицо, радостное, рассказывающее, как я был трижды рожден. Думаю, ничего больше комментировать не буду, найдете, все сейчас позволяет в интернете это быстро сделать. Ну, вспоминайте в молитвах, потому что проходят годы и даже десятилетия, и иногда вот приходится подводить некие промежуточные итоги, в том числе и мое вещание здесь на радио, и вообще в жизни, и в церкви. Так что пусть Бог благословит, пусть это свидетельство кого-то укрепит, кому-то поможет, кого-то направит, кому-то откроет тонкости, как вот Господь постучался в мое сердце, как Он с детских лет меня хранил, берег и до сих пор ведет и направляет. Ему за все слава. И все сказали «Аминь», я понял. Конечно, для тех, кого это привычно. Кстати, хочу сказать, что «Аминь», я же здесь отвечаю на вопросы ваши, дорогие друзья, это не русское слово, но оно перекочевало к нам из другого, скажем так, языка для того, чтобы выразить очень ясно и просто в одно слово «я согласен» или «истинно так», «я подтверждаю». Вот эти все выражения несет с собой слово краткое «аминь». Поэтому иногда служитель молится где-то в храме, а все, весь народ потом говорит «аминь». И вот я уверен, что Господь как бы вот в зачет, знаете, прибавляет каждого молитву в это общее «аминь», «я согласен». Всякое слово, кстати, при двух или трех свидетелях верно будет. Поэтому я на это часто обращаю внимание, когда приходит откровение, и эти откровения, они помогают утверждаться в выборе пути, в сложных вопросах жизни. Ну, в общем, хорошо, сегодня не обо мне, а вам возможность, вам все, как говорится, возможности. Сегодня я из студии вещаю, хотя у нас все равно убрали линию прямую телефонных звонков. Тем не менее, давайте я вам напомню, как вы можете со мной прямо сейчас. А сегодня у нас две пятерочки. 5 мая, это уже пятый месяц 2023 года. Вот, так что давайте на две пятерочки сегодня с Божьей помощью потрудимся. Я собираю от вас вопросы и не только во время программы, вот прямо сейчас здесь. У меня, напоминаю, есть телефон +7 926 211 56 97, +7 926 211 56 97. Но и есть возможность вот с того сайта, с которого большинство из вас, наверное, нас слушает, если вы слушаете нас через интернет, то есть такая возможность внизу найти такой значок, облачко и три точечки. Вот кто-то не разглядел, говорит, а что это такое? И там написано «написать в эфир». То есть вы можете прямо сейчас кратко сформулировать ваш вопрос. Кстати, я очень благодарен Богу, что у нас такая возможность появилась, потому что человек, мне уже не один признавался, пока формулировал, знаете, у него как-то мысли все, иногда вот они все разбегаются, а так вот в кучку собрались, и формулируешь уже тогда вопрос. Ну, чтобы быть понятым, понятно, что я не могу читать урывки ваших мыслей и из них сделать какой-то вывод. Поэтому уж будьте добры, потрудитесь, нажмите это облачко с тремя точечками, у вас появится табличка, напишите свое имя, может быть, город, из которого вы нам прислали этот вопрос, чтобы я смог к вам просто обращаться по имени. Но можно, кстати, и псевдоним, не возбраняется. Тут у нас солнышко как-то в прошлой программе появилось. Ну, ничего, это также возможно. Главное, чтобы мне к вам можно было обратиться. Все-таки анонимные послания мы тут по правилам вообще средств массовой информации мы не зачитываем, поэтому будьте добры подписаться. Бывает в качестве исключения, но человек торопился и забыл, я это вижу по тексту, я делаю такое исключение, снисхожу, но лучше давайте все-таки придерживаться правил, нашего общественного с вами общения. Так вот, +7 926 211 56 97 – это мой мобильный номер. Это еще одна возможность, если вы хотите, чтобы я сделал вас участником, внимания не сайта, а чата, такие есть тоже пространства в социальных сетях, для того, чтобы вы получали вопросы, точнее, вы посылали вопросы и получали информацию об этой программе. Пожалуйста, вы также можете это сделать. Наберите этот номер, но не сейчас во время эфира, я не смогу ответить на звонок, а после эфира, или просто пришлите на этот номер смс-очку. Так что вот такие у нас два основных канала, и пусть Бог нас благословит для сегодняшнего общения. А вопросы подсобирал я еще с прошлых эфиров, и поэтому тут Илья пишет всегда по многу, но вот я все-таки в начале эфира, пока есть время, и от вас буду ожидать вопросов, прочитаю, чтобы Илья не огорчался, что я немножечко его задвигаю с его тут комментариями. У него тут много высказываний, но потом все-таки звучит вопрос. Я частенько утром на себя, когда гляжу в зеркало, задаюсь вопросом. Вот ты, Илюша, такой, как есть. А между тем, как минимум, 4 прадеда и 4 прабабки, 2 деда и 2 бабки, отец и мать твои, все они жили свою жизнь, так или иначе, работая над собой, приумножая благо и счастье, как могли, да чтобы лучше передать детям. И все это жизни людей, трудности, проблемы, задачи, труд. И результатом всего этого явился ты, Илюша. Это он сам с собой в зеркале разговаривает, вы понимаете, я надеюсь. И вот скажи мне на милость, а стоит ли все их жизни хоть чего-то, если ты такой, как есть сейчас? Такой, как сейчас есть. Ты как результат всех их страданий. Оправдал ли ты все их усилия? Ты достоин быть этим результатом? Или же ты их всех собой, как есть, неудачники списал? Всех до единого. Ты как, Илюша, думаешь? И смотрю на себя в зеркало, и что-то мне не всегда радостно улыбается, а очень даже редко. Попробуйте почаще, да почаще. Очень многое быстро ставит на свои места. По крайней мере, в моем случае, эта простая утренняя зарядка для души позволяет принять много правильных решений в жизни. Илюш, неплохо. Я думаю, что я бы добавил сюда еще несколько строчек, как верующий человек. Ведь эту цепочку, как ты дошел только до прабабушек и прадедушек, а можно было бы вообще до Адама вести. И особенно нельзя проскочить дату, когда Христос сам пришел и поправил, что натворил Адам и Ева. Он открыл для нас новую эру. Эру вновь детей Божьих. Он своей кровью, своей жертвой предоставил нам такую возможность и сделал все по законам бытия, по законам, которые когда-то были созданы Богом, потому что без пролития крови не бывает прощения, потому что за то, чтобы кто-то был исправлен и был свят в глазах Божьих, нужна чья-то жертва. И Бог даже не приемлил все эти жертвы животных. Нам приоткрывает книга Нового уже Завета евреям, она так и была написана евреям, потому что евреям было знакомо, что такое приносить жертвы за грехи. И там в 10 главе сказано, что невозможно было вот всем этим огромным количеством заколотых животных как бы изгладить грех. Этим только напоминалось о грехах. Да, Господь видел, что придет единственная жертва, Агнец Божий. Мы недавно Пасху отметили. Кстати, всех поздравляю. Христос воскрес. И вот Он умер и воскрес для нашего оправдания. Это самый первый символ веры, который мы видим и читаем в устах апостолов, когда они возвещали благую весть. Они говорили, что если Христос просто умер и не воскрес, то и вера наша тщетна. Почитайте первое послание Коринфянам. 15 глава, апостол Павел рассуждает. Кстати, он не был среди первых апостолов. Вот такая плеяда апостольства, она появилась. И посланники пошли по всему лицу земли, и слава Богу, до края земли дошли, и я надеюсь, что уже многие услышали эту благую весть, а сейчас еще и технические средства это позволяют. Поэтому, Илюш, я бы добавил еще, благодарю тебя, Господи, что ты послал мне новый шанс. Даже если мои предки, мои уважаемые прадеды и бабушки и родители не смогли по своей греховности мне что-то дать, ты помог им, ты исправил их ошибки, ты помог мне быть сегодня другим, действительно Божьим, действительно Божьим. Это не натяжка, это не попытка выдать желаемое за действительное, это действительность. Если человек принимает Бога в сердце, я говорю искренне, от всего сердца, потому что сам принял его когда-то, это не просто бывает такой выбор сделать, потому что это посвящение Богу. Но с другой стороны, я стал самым счастливым человеком, друзья. Я не говорю самым-самым, потому что таких, как я, миллионы, тех, которые подобный шаг сделали и уверовали во Христа, но в отношении с другими я могу сказать, что по отношению даже себя до уверования, до такого полного посвящения Богу, были такие очень беспокоящие вопросы, касающиеся вечного предназначения нашей души. По поводу смерти было много вопросов, по поводу жизни и многих грехов. Потому что, еще раз подчеркиваю, грехи может исправить только сам Бог, и Он это сделал в Сыне Иисусе Христе. А мы, принимая эту жертву, соглашаясь, по благодати обретаем это прощение грехов и спасение. Конечно, нужно не просто так вот прости даже без слова прощения некоторые думают, что придет эта благодать и изменит все. Нет, конечно, мы просим прощения, мы сознаем, мы стараемся исправляться. И, кстати, Бог посылает в поднятый парус попутный ветер. Мы как-то гребем уже или движемся на лодке нашей жизни быстрее. Поэтому вот такой мой комментарий. Игорь задал вопрос такой интересный, это я зачитываю с прошлого раза. Друзья, вы присылайте ваши вопросы на чате, ну, на сайте, на котором вы нас сейчас слушаете, внизу облачко три точечки, там можно сформулировать свой вопрос. И Оля, как обычно, труженица, вот, спасибо, Оля, перешлет их мне, и я смогу прочитать их через свою почту. Так он интересно обращается, Игорь. Пастух Андрей, добрый день вам. Подскажите, пожалуйста, собрался отдать в библиотеку несколько книг с домашней полки. Сочинения Блаватской, Ницше, Андреева и другие по эзотерике. Возникло сомнение, не станут ли они для кого-то соблазном. Уведут с истинного пути, и я буду тому причастником. Как лучше поступить с этой литературой? Хотя, с другой стороны, и такие книги помогают переносить внимание человека с материального на духовную сторону, сознание, и могут помочь сделать первые шаги на духовном пути, потому что побуждают делать человека действия служения миру и окружающим людям. Игорь, я, ну, поправлю, конечно, по-русски пастух тоже зачет, но все-таки распространенное обращение к священнослужителям – это пастырь. Кстати, это межконфессиональный такой термин и для католиков, и православных, и лютеран, и англикан, и протестантов различных таких исповеданий, деноминаций. Это единое слово, хотя Христос в одном месте говорит, что не называйте никого пастырем, имея в виду, что он самый главный пастырь. Но Петр в своем послании говорит, мы сопастыри, и Павел. Поэтому пастырь не в значении, что самый-самый-самый. Мы никак не можем изменить все то, что сделал Бог, и мы только помогаем и доносим, потому что сам Господь сказал, паси овец моих. Вот это такая жизненная функция, я бы сказал, это не только служение, для меня это вообще стало частью моего нового естества, нутра, как мы говорим. Поэтому пастырь, наверное, так. Да, добрый вам тоже день, Игорь. Я бы на вашем месте, вот я уже имел дело с такими книгами, и, знаете, на практике. Я помогал одной душе несчастной, которая готова была наложить на себя руки. И когда я пришел к ней, мама металась, она уже трое суток не ела, не спала, и была уже вот на грани. Вот. Мама очень была обеспокоена, хотя, знаете, как в нашу сторону евангельских церквей иногда можно слышать какие-то недоброжелательные взгляды, и если человек не разобрался, он легко это все повторяет, типа какая-то секта и все остальное. Но вот тут ее прижала нужда, ее дочь вот так оказалась в таком положении, и она прям взмолилась, и я говорю, что же вы раньше-то не позвонили мне? У нее телефон мой был, потому что к нам ходила эта девушка, она еще не приняла крещение и ходила ко мне на занятия. И когда я зашел в ее комнату, я увидел стопки вот таких книг. И помимо, ведь эзотерика, я разговаривал со вторым человеком здесь, в Москве, кто эзотерику. Кстати, удивительно, они тогда арендовали помещение прямо напротив храма Христа Спасителя. Кто знает, тот, наверное, был там. Так вот, у него полка, вот сколько есть стена, вот по всей длине стены, большая длинная стена, и вот такая длинная полка, я уж не знаю, ну, специально так сделано, обычно книга под книгой, и несколько полок бывает. А здесь вот прям во всю стену, от одной стены, от одного угла до другой, были всякие книги. И я так заметил, там первая стояла Библия, вот она стояла. А потом заканчивалась там как белой магией, какой-то зеленой, синей магией. И он такой подчеркнул, видите, черной магии нет. А вот это все, и Бхагавадгита, и всякие труды, и Блаватских, и всех других. Вот так вот были все выстроены на этой длинной полке. И вот часть этой литературы я увидел у этой девушки. Конечно, это могут быть иногда кажущиеся вещи, не связанные. Ну, мало ли, что человек читает, познает, но я бы не рекомендовал это сделать. И с позволения мамы, и, кстати, с позволения самой этой девушки, я эти книги сжег. У нее там не так много было, не всю полку у этого эзотерика, а вот то, что оказалось у нее на столе. по крайней мере, по тем видениям, которые она видела из духовного мира, они прям отражали картинки, которые я увидел прям в открытых книгах. Вот эти, она бегала и кричала, вот кругом черепа, кости, а я открываю, и прям вот даже не надо было открывать, глянул, и вижу эти черепа и кости, там есть такие картинки, в этой эзотерической литературе. Поэтому как бы я отнесся с вашей... Если это вся ваша собственность, Игорь, просто нещадно сожгите это. 17 глава «Деяния апостолов» нам... или 19, сейчас вспомню, напоминает о том, что такое уже было в истории, и не раз. Только не надо чьи-то сжигать книги, это вот такая, знаете, иногда, как называют, охота за ведьмами, и политические книги иногда сжигались, я не про это. Я говорю, что это, если это личная ваша собственность, и чтобы она не попала в руки других, это все равно, что, ну, не знаю, заклинания какие-то, оккультные книги, ведь они все очень близки. Начинается с вроде бы знания, вот этот гнозис, да, особые потом знания, это раздувается, и вот надо все знать, и вот туда примешивается очень много лжи, которая просто винегретом иногда в голове смешивается у человека, и человек теряет основание. Мне трудно передать, что испытывает человек в этом состоянии, но слава Богу, что эта девушка осталась жива, и жива по сегодняшний день, и очень благодарна. Вот. Потом я ее и ее маму возил в храм Боровский, там замечательный был священнослужитель православный, вот, старец, кто-то, может быть, знал его, и... Слава Богу, ситуация выправилась, и молитвами нашими я ее просто забрал в нашу евангельскую церковь, она хоть там первый раз поспала. Я не называю имен, и Бог знает, но таких случаев очень много было, и это не единственное, когда я на заднем дворе церкви в бочке сжигал подобные книги, просто для того, чтобы действительно они никому не достались. А однажды даже у нас гостили люди, я не понял, что произошло, потому что, видно, они забыли, а, может быть, подложили. И вот что-то я потерял, знаете, такое от Бога. Ты чувствуешь Бога. Вот я по-другому не могу сказать. Кстати, это тоже в этой же главе, в проповеди апостола Павла в Ареопаге. Он говорит, не ощутят ли Бога. Там есть такая фраза, когда он проповедует грекам, в какого Бога он уверовал. Так вот, ощущать можно Бога. Мы вообще мир познаем в ощущениях. Просто есть тонкие ощущения, ощущения нашей совести, а есть более грубые ощущения, ну, такие страстные, да, принадлежащие вот миру внешнему. Это очень всем понятно, и вы это можете тоже уловить. Поэтому вдруг я чувствую, что у меня вот как-то, как будто отошел Господь, вот как-то какая-то пустота, что-то как будто мешает, какая-то помеха. И я как-то, знаете, непринужденно рукою вот перебираю там, сказать, шкафчики, выдвигаю нижний шкафчик, хотя там лежало, ну, белье лежало, ну, там носочки всякие-то. И прямо здесь лежит книга, знаете, наговоры, заговоры, а сначала былины, всякие там сказания, а потом в конце наговоры, заговоры и ворожба там все. Вот это да, вот это подарок кто-то нам оставил. Дома прямо у нас был, не знаю, нарочно подложил, или забыли, уехали люди. У нас много гостило людей, мы такая гостеприимная семья была. И я вот эту книгу думаю, дай-ка я открою, просто вот, ну, помолился с молитвой. Вот мне интересно, но я все-таки... На радио людям должен рассказывать не просто так. И открываю, вот там есть заговоры, приговоры, отвороты, привороты, вот, чтобы превратить, значит, там любимого, и там начинается только вот нужно положить крест под пятку, топтать его, отрекаться от Бога, именно там прям перечисляется. И потом можно и молитву «Отче наш» говорить, что хотите, потом вам и на храм скажут, что можно заходить. Но когда человек отрекся от Бога, все, он уже не принадлежит ему. Это чисто сатанизм, но прикрытый такими, знаете, ну, этническими какими-то вещами, что, ну, что такого, да, давай-то попробуем, вот заодно там влюбиться в тебя и решим личный вопрос там и так далее. Друзья, никому бы не советовал, никому. Это вот это смерти подобно. Да, можно и оккультистов обратить к Богу, но уже дьявол так вцепляется, если человек отрекается от Бога, а вот этим желанием верить этим сказаниям и книгам и всему остальному, а больше, конечно, это вот этим приворотом, он направляет свою веру совсем в другую сторону. Оккультный переводится как тайный. Тайный, но не в значении Бога, а в значении бесовских сил. Поэтому просто говорю вам открытым текстом. Все это испытано в жизни многократно и на других судьбах. Как говорят, мотайте на ус. Не вляпывайтесь в эти истории. А если такие книги есть, лучше от них освободиться. Еще раз подчеркиваю, если это не чужая собственность, то сделайте, как сделали это в Деянии апостолов. И все книги собрав, черные книги, они... сожгли их, так написано. Виктор, если око твое светло будет, то и все в мире чисто будет. То есть объективности нет. И весь мир – это одна большая субъективность. Виктор, вы неправильно цитируете Священное Писание. Там тело твое светло будет. Если твое око чисто, то у тебя фильтр. Ты грязь, которую будешь видеть в мире чистым оком, не пустишь на территорию своей души, своего сердца. Поэтому ваша интерпретация неверна. Если у вас такая интерпретация, то вы можете попасть в ловушку с собой же расставленную. Для того, чтобы что-то пытаться интерпретировать, всегда вот не поленитесь, возьмите Библию, откройте и прочитайте. Просто откройте и прочитайте, и вы увидите точное выражение, и, по крайней мере, да, иногда сами выражения нужно толковать уметь, да, потому что Бог дает дух истолкования. Дух Святой написал это через людей, как говорит Петр в первой главе второго своего послания, так и посылает объяснение. Он, Дух Святой, пришед, научит вас всему, говорит Иисус Христос, и обличит мир о грехе, о правде, о суде. Поэтому задача сегодня третьей ипостаси Бога, это Бога мы не можем видеть, Он Духом, пребывая в возрожденных сердцах, Он может помогать нам на нашем духовном уровне, а мы тоже растем, поэтому Он не все и сразу говорит, а приоткрывать Священное Писание. Чем мы занимаемся с вами, в том числе и здесь. Я не говорю, что мне все абсолютно открыто, но у меня есть доступ до того, который мне по мере моего роста. Вот я сейчас уже преподаю в семинарии, и вот прямо перед тем, как очередной курс там начать, пасторское богословие, это значит преподавать уже пасторам, мне Бог таких классных, ну, как сейчас говорят, отличных, 5 откровений дал, чтобы утвердить, показать, как важно служителям, кто такой служитель. И я вот уже был, сколько, 30 лет пастором вот в этом году, служителем. С 2004 года мы уже стали пасторами с Александром, поэтому уже были диаконами с 2003, поэтому... служителем, но это диакон тоже, это ответственное лицо в евангельских церквах, это ну, помощник пастора, если хотите, это духовное лицо, он и проповеди говорит, и помогает, и посещает на дому, и в больницах, и везде. Почти что это, ну, можно сказать, уже служитель и пастор. Вот. Поэтому 30 лет, и вот буквально год назад я получил такие интересные откровения. Не говоря уж о книге «Откровения», мы ее недавно с церковью проходили, кстати, в Яндексе вы можете набрать «Разбор в Тушинской евангельской церкви». Вот прям так и наберите. В Тушинской евангельской церкви. Разбор Библии в Тушинской евангельской церкви. И там можете послушать. Я тоже там делюсь откровениями, потому что книга «Откровения» — это такая глубина. Ты какой-то слой вроде бы понимаешь, а там еще глубже, а там еще больше. Поэтому вот, друзья, не пренебрегайте откровениями Божьими и старайтесь очень аккуратно, трепетно относиться к тексту Священного Писания. Поэтому я всегда рекомендую наизусть запоминать. Сам стараюсь цитировать известные места, которых много уже запомнил, чтобы не ошибиться в слове, чтобы слово было точно донесено. Не прибавить, как говорят, не убавить. Виктор, надеюсь, ты мой ответ понял, что око просвещает Господь, но если оно темно, то весь мир темный. Да, вот это субъективность на уровне твоего зрения. Даже на светлое ты будешь смотреть, как на темное. А если ты попросишь, и Господь снимет эти очки, а Он это делает, это покрывало, эти очки греха, то ты тогда светлым взглядом будешь смотреть и на себя, и на окружающий мир, и на Бога, и уже знать и видеть, где черное, где белое, где серое. Уже различать будете правильно, Виктор. Вероника. «Христос воскресе, пастор Андрей. Вопрос, какую активную деятельность полезную для людей, общества и животных ваша церковь реализует на сегодняшний день?» Вероника, ее очень много, наверное, надо отдельную программу на эту тему делать. Вы зайдите на сайт t495.ru. t495.ru. Это наш сайт нашей церкви, и также в Ютубе можно просмотреть все наши проповеди. Там описана наша деятельность, только не забудьте по менюшке там попутешествовать, что все понажимать, чтобы увидеть, потому что иногда большие картинки и прямая, кстати, трансляция, мы каждое служение в интернете, это сейчас не новость, но мы были одной из первых церквей, которые начали это когда-то делать, поэтому мы открыты для людей, мы стараемся посещать детские дома, дома престарелых, больницы, по мере поступления просьб, откликаться в социальной сфере. 12 лет по колониям вот мы трудились, сейчас немножко сложнее, только по заявлению это можно делать. А раньше я приезжал туда как на работу, хотя был волонтер, у меня был пропуск, я проходил эти турникеты, там тоже такие шлюзы, и с пацанами, которые уже совершили преступление, вел библейские занятия. Вот стараемся помогать как можем. Прямо сейчас на территории нашей церкви, как вы зайдете, Василия Петушкова, дом 29, стоит сбор помощи для бедных, для вообще нуждающихся, особенно туда, на Украину. Это российский фонд, который поставил нам такой большой контейнер. И можно туда вещи привезти, сумочку опустить, и там все люди разберутся и перешлют. QR-код есть, и можно посмотреть, чем занимается этот общественный фонд. Поэтому мы с творческими вечерами, у нас творческие вечера проходят много, союзного такого, как бывшего, да, российского значения. Поэтому, ну, не перечислить, Вероника, конечно, всего, но уж не говоря о том, что мы служители и персонально всегда открыты для людей, кто нуждается в исповеди, нуждается вот в каких-то таких личных вопросах, беседах, общениях. Много групп есть в нашей церкви. Ну, так, немножечко, вот краешком. Спасибо за ваш интересный вопрос. Владислав Комаров задает вопрос. В чем заключается план Божий и свободен ли человек? Управляет ли Бог непосредственно или с помощью плана человеком? Ведь Бог всеведущ, а значит, зло было учтено, и ему было позволено произойти, но от Бога не может идти зла. Очень хорошее рассуждение, последние эфиры, наверное, люди стали более серьезные, обстоятельства, которые вокруг нас обязывают, как говорят. И этот вопрос звучит почти что каждый эфир, Владислав. Действительно, это так. Хочу сказать, что в нашем уме ограниченном трудно уживается всеведение Божие и в то же время его такая любовь к творению, что он дал творению выбирать его, Бога, или не Бога, зло. Вот как мы созданы уникально, удивительно, вы задумайтесь. Ведь для Бога это как бы риск. Мы ведь не делаем такое, ну, он тем более совершенный Бог. Значит, вот любовь – это совершенство. Вот совокупность даже совершенства. Такая есть формулировка в Писании. Поэтому я верю, что Бог не ошибся. Он многое предвидел и знал. Потому и приготовил Иисуса Христа, грехопадшему человечеству. Смотрите, как написано в Писании, что прежде создания мира был приготовлен Агнец, как бы закланный, то есть не просто агнец, однолетний ягненочек, и так говорится про Христа, Бога, Бога Отца, Сына Иисуса Христа и Духа Святого, но говорится это умышленно, потому что агнцу будут петь песнь все спасенные, читайте книгу Откровения, эту новую песнь, потому что своей кровью он искупил, и поэтому Бог предоставил Адаму и Еве, любя их, а любовь так могла проявляться, как свободный выбор, она и до сих пор проявляется для каждого из нас, но при этом, зная, что они согрешат, и человечество будет вовлечено в грех, приготовил второй шанс. Я бы так, да, но это не мое образное выражение, фигуральное, а вот в той же 15 главе, сегодня я ее вспоминал, по поводу воскресения Иисуса Христа, где апостол Павел рассуждает, первое послание к Коринфянам, говорится, что Христос – второй Адам. Вот этот второй Адам подчистил, подправил все то, что первый не смог сделать. И в этом он уподоблен нам, а мы уподобились ему. Афанасий, по-моему, великий, воскликнул когда-то: «Бог вочеловечился, чтобы мы обожились». Вот и послание к римлянам мы читаем, что Бог, Отец, предопределил нам быть подобны Сыну Его. Вот это подобие Он вернул нам, святое подобие Ему. Поэтому выбор остается, и ведение и знание Бога остаются. Просто мы столько не можем знать, и своим предведением Бог не мешает своей любви к нам, предоставляя нам выбор. Вот такими простыми словами я бы попытался ответить, Владислав, на этот непростой вопрос. Вячеслав, что такое благодать? Как суббота стала воскресеньем? Вот это интересный вопрос. Ну, во-первых, что такое благодать? У меня тут тоже была на другом уже телевидении недавно программа. Тоже найдите «Благая весть». Наберите «Благая весть», телевидение «Благая весть» в Ютубе, и там будет как раз многоразличная благодать Божия. Прям формулировку из Библии была озаглавлена программа, в которой я принимал участие. К сожалению, мы иногда очень скованы временем, поэтому я не смогу передать все, но благодать многоразличная – это благо дать, ну, по-русски. Дать благо, я бы еще добавил, даром. Даром. Вот я не люблю выражение, но потому что оно немножко так коробит. Типа, как там, бесплатный сыр только в мышеловке. К сожалению, в мире зла это так. Но есть то, что Бог дает нам бесплатно. И именно это благодать. Вот благодать – это то, что дано Богом от Него. Это поток Его любви, Его мудрости, Его силы. Я не смогу перечислить всю многогранность этой благодати, но она многоразлична. Вообще даже источник жизни, света, всякого дара совершенного, мы читаем в Священном Писании, это наш Господь. Когда мы становимся под эту струю, когда мы становимся в этот поток на определенных условиях, которые говорит Бог, «Покайтесь, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», в смирении, сознавая свой грех, исповедуя свой грех, мы становимся под эту благодать, то, ну, счастливее моментов, вообще даже не моментов, а жизни, я не смогу вам, наверное, сказать. Наверное, только будет вечности. Поэтому как суббота стала воскресеньем? Но это интересно, это очень интересная тема, поэтому буду откровенен. Вот я, проводили мы папу уже 9 лет назад, но, по крайней мере, знаете, у нас семья такая межконфессиональная была, и поэтому папа, он верил, что Христос воскрес в субботу, он был знаком с такой группой верующих, которые называли себя духовные субботники, и он старался исполнять субботу, чтобы доносить это людям, которые ее соблюдают. Помните, как апостол Павел говорил, с одними, кто исполняет закон, я был как подзаконный. С теми, кто был чужд этого закона, был чужд закона, не будучи чужд закона Христа. И поэтому по жизни, вот когда уже с взрослеющего моего возраста, подросткового, еще юношей, я уже стал изучать этот вопрос. Это тоже отдельная целая тема, но и суббота важна была для людей, особенно Ветхого Завета, и воскресный день, потому что все-таки Христос воскрес в первый день недели. Тогда не назывался воскресеньем, понедельник, вторник, среда, четверг, как мы привычно делаем сейчас. Тогда была суббота, как седьмой день недели, и первый день недели открывал новую неделю. И здесь есть большая загадка. Бог как бы соединил два этих праздника в смерти, покое Христа и воскресенье в первый день недели. Он замкнул вот эту, знаете, ленту Мёбиуса, которая обозначает вечность, и первый стал восьмым. Кто разумеет, пусть разумеет, но это глубокая истина. Суббота – это покой, когда Бог отдыхал от всего творения, что Он творил. Но Он не отдыхает сейчас. В вечности Он вновь будет творить все новое. Поэтому воскресенье за воскресением стояло преображение общества всего, преображение действий Бога, новый шанс, новая вечность, которую открыл нам Господь. Поэтому суббота – это прообраз спасения, в который мы вошли и успокоились от дел своих, а воскресение – это вечность. Поэтому, ну, если очень кратенько, то вот так. А как христиане это сделали? Ну, договорились, сказали, вот давайте этот день отмечать. Кстати, ранние христиане, мы читаем и в Деяниях апостолов, отмечали как один, так и другой день равно, потому что вокруг них было очень много иудействующих, и они должны были, как апостол Павел, это делать. Ну, апостол Павел позже это делал и сказал, но, по крайней мере, для того, чтобы быть добрыми свидетелями. Если вокруг вас много людей, которые соблюдают субботу, делайте это вместе с ними, потому что для нас все дни равны. Пусть Бог вас в этом благословит. Ну, так быстро летит наше время, друзья. Давайте пройдемся еще по вопросикам, которые у нас поступили прямо вот сейчас, сегодня. Так, давайте прочитаем. Иван Петров, о, однофамилец. Если Бог находится вне времени, получается, для него получается одновременно есть я десятилетней давности, и я сейчас, и я в 31-м году, в смысле 2031-м. Почему же я ощущаю себя здесь и сейчас в единственном экземпляре? Иван, ну здесь нельзя переносить личностные вещи на себя. Все-таки вы в Боге созданы, вы часть Его, но суверенно можете существовать, как личности, как ангелы. Поэтому нельзя сказать, что все, Бог во всех, но Бог, Он, чтобы мы в эзотерику, про которую мы вспоминали, не впали, Он личностен, Он личность, и Он создает личности. Поэтому нельзя вот нивелировать, если вам известно такое слово, размывать эти понятия. Ведь в восточных религиях человек как капелька потом сольется в океане, он будет размыт. И вся задача их сейчас уже размывать себя, не находя себя. Нет, Господь дал нам всем уникальность личности. И вот каждый из нас – личность. Мы проживаем, потому что мы живем вот в этом грехопадшем мире, ограниченном мире. Я не знаю, что испытывал Адам, когда был совершенным и созданным. Как он ощущал время? Не знаю. Но могу сказать, что мы многое ощутим потом, когда перейдем эту границу и перейдем в вечность. Сейчас это не наступает на ваши личностные качества. Вы живите, как вы живете, но, как живете, но если вы познали Бога, вот я по себе могу сказать, то где-то ты уже прикасаешься духом к этой вечности, ты ее, ну, знаете, очень тонкими фибрами души ощущаешь, ты понимаешь, как это здорово, бесконечное количество лет. И с другой стороны, ну, это и в песнях поется, в каждом мгновении вечность, поэтому все это очень близко и очень рядом. Да и все эти временные отрезки, это же настолько условно, друзья, это же вот с какой скоростью наша Земля вращается вокруг Солнца. Ну, кто знакомый, вспоминает темы еще уроков со школы. Макс задает вопрос. Сообщение. Хорошо, чудеса возможны. Я их допускаю. Покажите отросшую руку у человека или хождение по воде. Ну, Максим, уж простите, но я так к вам обращусь. Сотни, тысячи таких случаев. Просто вы, наверное, не с теми людьми общаетесь. Вы придите в церковь, любую христианскую церковь, еще раз подчеркиваю, любую, но искренне верующих людей. Бывает, конечно, как-то церковь, знаете, ослабла, там нет столько проявлений. Это не значит, что вот какая-то церковь только призвана эти чудеса творить, а... Кстати, вы говорите, что вы верите, а по вашему вопросу я вижу, что вы в это не верите. У меня лично сейчас на холодильнике вот такая типа открытки магнитной, которая семья, которая обрела в лице, ну, там прошлое очень ужасное, там люди наркоманы были и непонятно чем занимались, и вот уже там вплоть до того, что женщине просто ампутировали матку. Она родила двух пацанов, когда уверовала. У нее очередной прием был у гинеколога, и гинеколог не посмотрел ее карточку и говорит: «Женщина, я вас вынужден огорчить, вы никогда не родите детей, у вас недоразвитая матка». Она говорит: «Что? У меня ее ампутировали». Он открывает карточку, правда. У нее выросла матка, она потом родила двух пацанов, с ними, со всеми, они были у меня дома. Я хорошо знаком, и они просили молиться, они сейчас труженики, трудятся миссионерами. Поэтому, Максим, а уж не говоря, сколько Бог творил чудес, да лично у меня, вот просто иногда нужно что-то, чтобы выросло, а иногда нужно что-то выросло, особенно злокачественное, чтобы было убрано. Ну, просто, знаете, я хочу сказать, это возможно и руками врачей, это тоже с Божьей помощью, но я знаю, что Господь, Он вчера и сегодня и вовеки тот же, поэтому никогда не ведитесь, что вот сегодня этого мало стало, надо места знать, очень кратенько так с юмором вам отвечу, поэтому ищите Бога в первую очередь лично, а второе, в Его Христовой Церкви будьте внимательны и не будьте неверующим Фомой, мы тут то воскресенье назад как раз это отмечали. Александр, если внимательно читать Библию, то мы, конечно же, увидим, что Иисус родился примерно в конце октября, и никаких дат у нас с вами, друзья, нет. Слава, хвала и честь нашему Господу и Спасителю за Его любовь к нам, долготерпеливый, милостивый, чудный наш Царь Вселенной. Ну, Александр, может быть, это и так. Знаете, вот я люблю условные праздники, условные даты. Но а что будет с того, если вот мы не знаем дату? Ну, Бог же, наверное, знал, что мы ее не будем знать. Ну, он не обидится на нас, если мы прям день в день не праздновали его день рождения. Но мы все, я уверен, и весь мир до сих пор празднует Рождество. Поэтому я за то, чтобы люди праздновали, ну, вот не обязательно, может быть, даже зная даты. Захотел бы Бог, мы бы точно с вами знали и дату в том числе. Поэтому, если бы это так было необходимо ему. Илья, если это тот же Илья, то вы просто делаете успехи. Возможно ли спасение для мусульман по милости Божией? Должны ли христиане направлять мусульман? Да, конечно, Илья, я уже об этом говорил, и в Коране об этом написано «иди путем Исы». Иса, Машиах – это их, Иса – это признанной та же личность, только на их восточном языке это Иисус Христос. Поэтому в самом Коране, 5 сура, 46 аят, у нас главы и стихи, а у них суры, трапезная сура, 5, 46 аят. Прочитайте, если у вас есть Коран, сейчас можно скачать в интернете или даже просто открыть в интернете, что там написано. «Не тебе ли, говорит Аллах, мы послали Муса», это по-нашему Моисея, «и дали 10 заповедей. Не тебе ли мы послали Иса и дали Новый Завет, Инджил?» Вот это написано в этом, прям, если бы это был только единственный даже текст. И там сказано про людей Евангелия ниже, там 47 аят, прочитайте, там поощряется и говорится, кто не живет по Писанию, то есть по Инджилу, тот хуже неверного, тот грешник. Поэтому Аллах говорит, иди путем Исы, это не раз в Коране. Если вы направляете таких, ну я бы сказал, этнических мусульман, которые ни разу Коран не открывали, то вы можете им напомнить, не надо сразу их перетягивать в свою религию. Кстати, все книги Священного Писания Библии отмечены в Коране как священные книги, и нас они должны, нормальные мусульмане, называть людьми Писания. Если они нормальные, они так это делают. Мы вместе трудились в колонии 12 лет с мусульманским имамом. Так что, знаете, незнание людей, это вовсе не говорит о том, что все такие мусульмане. Да, конечно, Бог спасет многих мусульман, я в этом просто уверен, по благодати, и за них тоже заплачена кровь Христа, если они не слышали, не знали. Если слышали и знали, тут, наверное, Бог сам будет разбираться, я тут не за Бога, в смысле, не хочу заместить его, эти дела написано, что нам не дано знать, не судите. Каким судом судите, таким и сами будете судимы. Поэтому не выдергивайте плевелы, кажущиеся плевелы, я бы так добавил, в этой притче. Кто ее читал, поймет меня. Вот, потому что только Богу это дано, это будет при вселенской жатве. Александр, атеисты говорят, что никакие аргументы и свидетельства других людей о Боге не имеют значения. Пусть Бог сам себя покажет и расскажет, и предъявит документ с подписью. Ну, дело в том, что, Александр, ведь на этом не закончится ваше сомнение. Я знаю человека, которому Бог себя явил на небесах. Слава Богу, что это сейчас служительница Церкви Божией, но тогда она мне рассказывала лично, что она так отреагировала, ну, как бытовое что-то такое, может, галлюцинация, может быть, еще что-то. Ведь если Бог себя... Вы как думаете, Бог вам себя должен явить? А почему вы думаете, что у вас не пролезет и туда сомнение, что вам показалось, что у вас галлюцинация, что это какое-то стечение обстоятельств, что, может быть, это вовсе и не то, что должно быть. Поэтому это все отдаляет, вот это игрушки в то, что мы чего-то увидим такое, которое нас якобы утвердит. Библия говорит не так. «Мы ходим не видением, а верою», так говорит Писание. И вера укрепляется Божьим Словом. Вот очень просто. Начните читать регулярно Божье Слово, начните с Евангелия от Иоанна, допустим, и вы посмотрите, как через некоторое время укрепится ваша вера. А более того, вы можете сделать личный выбор, можете обратиться к Богу и сказать: «Господи, я тебя не вижу, но яви свою благодать. Спаси меня, спаси мою грешную душу, открой мои слепые глаза». Вот если вы так сделаете, вы увидите Бога только другим зрением, духовным, сердечным. Я в этом просто уверен, потому что так со мной произошло. Ну вот, друзья, так время пролетает наше быстро. Оксана задает: «У меня умер любимый дедушка». Очень мое соболезнование вам, Оксана. «Любил Москву, метро, поездки, на похоронах я совсем без задней мысли положил ему свою карту-тройку для поездок в метро, которая теперь... как осенило, это же получается моя личная вещь, что делать? Еще написали ему записки, почитала, что это тоже плохо. Оксана, по неведению вашему вам проститься. Раз вы поняли, ну все, Господь, Он видит же. Мы все зреем, в чем-то растем, что-то делаем, как дети неправильно. Вы же не бьете своего ребенка, если он неправильно что-то первый раз сделал. Вы его учите, вы начинаете ему говорить, открывать истину. Теперь вы эту истину познали, следуйте истине. Да благословит нас всех Господь, друзья. Рад был с вами разделять это общение. С миром Божиим. Надеюсь, до следующей пятницы. До свидания.